«Да», — сказал он. «Такие-то дела, Зося Викторовна». Сделав это сообщение, гражданин Корейко схватил со стола пепельницу, на которой был написан дореволюционный лозунг «Муж, не серди свою жену», и стал внимательно в нее вглядываться. Тут необходимо разъяснить, что нет на свете такой девушки, которая не знала бы, по крайней мере, за неделю о готовящемся изъявлении чувств. Поэтому Зося Викторовна озабоченно вздохнула, остановившись перед зеркалом. У нее был тот спортивный вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки. Проверив это обстоятельство, она уселась против Александра Ивановича и приготовилась слушать. Но Александр Иванович ничего не сказал. Он знал только две роли — служащего и подпольного миллионера. Третий он не знал. «Вы слышали новость?» — спросила Зося. «Поберухина вычистили?»
«У нас тоже чистка началась», — ответил Корейко. «Многие полетят. Например, Лапидус-младший. Да и Лапидус-старший тоже хорош».
Здесь Корейко заметил, что идет по тропинке бедного служащего. Свинцовая задумчивость снова овладела им.
«Да-да», — сказал он, — «живешь так в одиночестве, не зная наслаждений».
«Чего-чего не зная?» — оживилась Зося.
«Не зная женской привязанности», — заметил Корейко спертым голосом.
Не видя никакой поддержки со стороны Зоси, он развил свою мысль. Он уже стар, то есть не то чтобы стар, но не молод, и даже не то чтобы не молод, а просто время идет, годы проходят. Идут года, и вот это движение времени навевает на него разные мысли о браке, например.
Пусть не думают, что он какой-то такой. Он хороший, в общем, совершенно безобидный человек, его надо жалеть. И ему даже кажется, что его можно любить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Почему бы одной девушке не пойти за него замуж?»
Выразив свои чувства в такой несмелой форме, Александр Иванович сердито посмотрел на Зосю.
«А Лапидуса-младшего действительно могут вычистить?» — спросила внучка ребусника. И, не дождавшись ответа, заговорила по существу дела. «Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было 19 лет, а сейчас уже 20. А еще через год будет 21. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший, лучше многих и, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие она еще сама не знает. В общем, она в данный момент выйти замуж не может». Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искание, а у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь 46 рублей в месяц. И потом она его еще не любит, что, вообще говоря, очень важно.
«Какие там 46 рублей?» — страшным голосом сказал вдруг Александр Иванович, поднимаясь во весь рост. «У меня! Мне!»
Больше он ничего не сказал. Он испугался. Началась роль миллионера, и это могло бы кончиться только гибелью. Страх его был так велик, что он начал даже бормотать что-то о том, что не в деньгах счастье. Но в это время за дверью послышалось чье-то сопение. Зося выбежала в коридор. Там стоял дед в своей большой шляпе, сверкающей соломенными кристаллами. Он не решался войти. От горя борода его разошлась, как веник. «Почему так скоро?» — крикнула Зося. «Что случилось?» Старик возвел на нее глаза, полные слез. Испуганная Зося схватила старика за колючие плечи и быстро потащила в комнату. Полчаса лежал Синицкий на диване и дрожал. После долгих уговоров дед приступил к рассказу. Все было прекрасно. До самой редакции «Молодежных ведомостей» он добрался без всяких приключений. Заведующий отделом умственных упражнений встретил ребусника чрезвычайно вежливо.
«Руку подал, Зосенька», — вздыхал старик. «Садитесь, — говорит товарищ Синицкий. И тут-то он меня и огорошил. А ведь наш-то отдел, говорит, закрывают. Новый редактор прибыл и заявил, что наши читатели не нуждаются в умственных упражнениях, а нуждаются они, Зосенька, в специальном отделе шашечных игр. «Что же будет?» — спрашиваю. «Да ничего», — говорит заведующий. «Не пойдет ваш материал, и только...» А шараду мою очень хвалил. Прямо говорит пушкинские строки, и в особенности это место — мой первый слог на дне морском. На дне морском второй мой слог.
Старый ребусник долго еще содрогался на диване и жаловался на засилие советской идеологии. «Опять драма!» — воскликнула Зося. Она нацепила шляпу и направилась к выходу. Александр Иванович двинулся за ней, хотя понимал, что идти не следовало бы. На улице Зося взяла Корейка под руку. «Мы все-таки будем дружить. Правда?»
«Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж», — откровенно буркнул Корейка.
В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод толпились молодые люди без шляп, в белых рубашках с закатанными выше локтя рукавами. Синие сифоны с металлическими кранами стояли на полках. Длинные стеклянные цилиндры с сиропом на вертящейся подставке мерцали аптекарским светом. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гуляющих. «В кино хочется», — капризно сказала Зося. «Орехов хочется, сельтерской с сиропом». Для Зоси Корейка был готов на все. Он решился бы даже слегка нарушить свою конспирацию, потратив рублей 5 на кутеж. Сейчас в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало 10 000 рублей бумажками достоинством по 25 червонцев каждая. Но если бы даже он сошел с ума и решился бы обнаружить хотя бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кинематографе нельзя было разменять.
«Зарплату задерживают», — сказал он в полном отчаянии. «Выплачивают крайне неаккуратно».
В эту минуту от толпы гуляющих отделился молодой человек в прекрасных сандалиях на босу ногу. Он салютовал Зосе поднятием руки.
«Привет, привет», — сказал он. «У меня 2 контрамарки в кино. Хотите? Только моментально».
И молодой человек в замечательных сандалиях увлек Зосю под тусклую вывеску кино «Камо Гридеши», бывш «Кво Вадис». Эту ночь конторщик-миллионер не спал дома. До самого утра он шатался по городу, тупо рассматривал карточки голеньких младенцев в стеклянных витринах фотографов, взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались милицейские свистки и поворачивался красный маячный огонь.
«Проклятая страна!» — бормотал Корейка.
«Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино!»
Сейчас Зося уже казалась ему невестой.
К утру, побледневший от бессонницы, Александр Иванович забрел на окраину города. Когда он проходил по Бессарабской улице, ему послышались звуки мачиша. Удивленный, он остановился. Навстречу ему спускался с горы желтый автомобиль. За рулем, согнувшись, сидел усталый шофер в хромовой тужурке. Рядом с ним дремал широкоплечий малый, свесив на бок голову в стетсоновской шляпе с дырочками. На заднем сиденье развалились еще 2 пассажиров. Пожарный в полной выходной форме и атлетически сложенный мужчина в морской фуражке с белым верхом.
«Привет первому черноморцу!» — крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо Корейка. «Теплые морские ванны еще работают? Городской театр функционирует? Уже объявили Черноморск вольным городом?»
Но Остап не получил ответа. Козлевич открыл глушитель
и антилопа утопила первого черноморца в облаке голубого дыма. — Ну, — сказал Остап очнувшемуся Балаганову, — заседание продолжается. Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать. Ох уж эти мне принцы и нищие!